Глава 8. «Ты иной?» — в лоб без обиняков спросила девушка, и швед едва не поперхнулся минералкой. Сама она иной не была, уж это точно швед проверил в первую очередь. «Хм...» Долгие несколько секунд он не мог придумать ответ. «В каком смысле?» «В прямом. Ты маг из дозора?»
«А что ты знаешь о дозорах?» Швед решил включить Одессита, будет вернее всего.
Девушка коротко вздохнула и призналась. «Да почти ничего, знаю только, что существует два магических дозора, светлый и темный».
«И откуда ты это знаешь?» — полюбопытствовал швед.
«Ефим рассказал».
«Какой Ефим?»
«Фамилию не спрашивал. Раньше тут, когда это еще была Виктория, много иных тусовалось. Ну и простых смертных тоже иногда пускали, меня, например».
«Может, ты и Лайка знаешь?» — осторожно предположил швед.
«Может, и знаю. Но это, извини, мое дело. И более ничье».
Швед вздохнул. «Что ж, справедливо. Ну, ладно, рассказывай, что там с твоим дружком произошло?»
«Ты не ответил на мой вопрос».
«На который?»
«На самый первый. Ты иной?»
«А какая разница?»
Одессит, завладевший шведом, никак не хотел выключаться. Девушка сердито сдвинула брови. «Слушай, дядя, если ты иной, я буду с тобой говорить, а если нет, повернусь и уйду. Потому что тогда говорить с тобой бессмысленно».
«Упрямая», — подумал швед одобрительно. «Какой я тебе дядя?» — проворчал он. «Ладно, допустим, я иной. Поехали дальше».
«Спасибо, что сознался», — сказала девушка со слабеньким намеком на сарказм. «Тебя я, кстати, тоже помню по Виктории. Но вспомнила только сегодня, иначе ни за что не поехала бы с тобой.
Поэтому вчера ночью в троллейбусы шарахнулась.
Вчера я решила, что вы оттуда и пришли за мной».
«Оттуда — это из дома напротив остановки?»
«Да. Мне еще один ваш показался знакомым, который с бородкой. Сначала я решила, что видела его где-нибудь там, около дома. И только потом поняла, нет, на самом деле в Виктории. Тебя я вчера, если честно, толком и не разглядела».
«Так мы далеко не уедем, дорогая». Швед терпеливо вздохнул.
«Давай-ка с самого начала. С самого-самого. И поподробнее». «А ты мне поможешь?» Швед развел руками.
«Это будет зависеть от того, что ты мне расскажешь. Ну и от того, какого дьявола ты вообще наблюдала за этим домом».
Девушка опять сдвинула тоненькие нарисованные бровки. «Да нечего тут особо рассказывать», — начала она, глядя в столешницу. «Есть у нас компашка. Девчонки, парни. Каких получше знаю, каких похуже. Ну и один хмырь мне денег задолжал. В срок, как уговаривались, не вернул. Ну а когда пацаны его спросили поплотнее, сказал, на работу устроился, скоро отдаст. Но от меня все равно прятался. Ну я и решила у него сама спросить. Только отловить никак не могла, а потом в метро случайно встретила и как торкнуло меня что-то. Не подходи, типа, лучше проследи. Ну, я и пошла за ним, тем более он то ли сонный был, то ли обдолбанный, по сторонам вообще не глядел. Так до этого дома и дотопали. Только я его упустила, отвлеклась на минутку, а он на крылечко, опа, и в двери. А за дверьми охранник. Жлобяра, 2 на 1,5. В общем, вздохнула я и назад к метро двинула. Прошла 100 метров, вдруг смотрю, дружок его идет, и тоже обдолбанный в хлам, еле ноги переставляет. И я за ним потихоньку. Короче, он тоже в ту дверь вошел. Фига себе, думаю, там контингентик работает. Подумала я, и села напротив на лавочку перекурить. За полчаса еще 5 обдолбанных насчитала, а потом гляжу, из каморки ихней охранник этот, 2 на 1,5, вырулил и в мою сторону почесал. Еле успела в маршрутку втиснуться. Ну и, в общем, стала я иногда тут в засаде сидеть. Всегда в джинсиках, кроссовках, если вдруг охранник опять заинтересуется, на каблуках не больно-то побегаешь. Много я не увидела, если честно, но заметила. Обдолбанные иногда заходят и не выходят никогда. Во всяком случае, при мне никогда. А вот какие-то типы вроде вас, иных, иногда зайдут, иногда выйдут.
«Что значит вроде вас?» — моментально насторожился швед.
Девушка замялась. «Не знаю, как объяснить. Странные, от них силой веет. Но это не сила кулаков и не стволы по карманам, как у кавказни. Мне Ефим иногда позволял прикурить от огонька, который возникал прямо у него на ладони, без всяких зажигалок. Так вот, Один из этих однажды швырнулся огнем в кота. Уж не знаю, чем ему тот кот не угодил, но даже мявкнуть не успел, сгорел. Я после этого неделю туда ходить боялась, а вчера просто на Лукьяновку ездила, ну и завернула, хоть и поздно уже было. Когда вас троих увидела, все думаю, капец, засекли меня. Не знаю, как троллейбуса дождалась, до последнего момента думала, что не отпустите. А дома уже как успокоилась, начала прикидывать, вспоминать. Во-первых, Викторию вспомнила, во-вторых, те из дома все-таки совсем другие, не похожие на вас, и одеты, блин, как цыгане, рубахи какие-то попугайские, штаны, как у клоунов. Ну и еще они у этого дома вели себя по-хозяйски, а вы трое... Короче, видно было, что вы так же, как я, понаблюдать пришли.
«Сыщики», — мрачно подумал швед. «Пинкертоны. Первая же встречная соплюшка нас расколола. Стоило ей просто подумать и сопоставить то немногое, что она успела заметить». «Правильно, суперы нас за сосунков держат. Сосунки мы и есть. Ничем не лучше этой барышни». Барышня, невзирая на смазливый вид и беспрерывное курение, оказалась умнее, чем швед ожидал. Собственно, у нее и лексикон сильно отличался от нынешнего молодежного, из чего легко заключить. Она много общается с людьми, эдак вдвое старше себя. Либо вообще не та, за кого себя выдает. И швед скомандовал себе не расслабляться. «Значит, не принц это своего вызволять наладилось», — произнес швед задумчиво, — «а бабло из должника вышибать. Лихо. Признаюсь честно, такого оборота я никак не предвидел». «Где они, те принцы?» — презрительно фыркнула девчонка. «Одни нищеброды кругом. Сигареты и те у девчонок стреляют». Тут как раз принесли горячее. Швед понадеялся, что хоть его за нищеброды держать не станут, и втайне порадовался, что повел девушку не на Евбазу, в банальный пивняк, а все-таки в ресторан. Возможно, он инстинктивно следовал вдоль той нити реальности, которая сулила минимум проблем и максимум преференций, а возможно, и просто совпало. В любом случае, удачно. Девушка эта хоть и выглядела совершенно обыкновенной, все же вызывала у шведа смутные подозрения. Не так уж много людей знает об иных и дозорах. И, как правило, это отнюдь не рядовые в обществе люди. Поэтому швед, поразмыслив, набрал Ефима, который, по идее, должен был вместе с Симоновым дожидаться наверху. Как только Ефим ответил, швед окончательно убедился. «Да, Ефим тут, на верхнем этаже». «Спустись в кабак», — попросил швед без обычных телефонных реверансов. «Хорошо?» — Ефим ничуть не удивился. «А Симонова брать?» «Бери», — велел швед и отключился. Он не стал отводить глаза или как-нибудь иначе маскировать разговор. Собеседница, чьим мнением швед традиционно не поинтересовался, если прислушивалась к нему, внешне никак не прореагировала. Ловко пилила медальоны ножичком и, не торопясь, вкушала. Похоже, ее совершенно не заботило, кто сейчас объявится и зачем. «Ну и ладно», — подумал швед и сосредоточился на стейке. Он успел слопать половину, когда со стороны кухни в зал вошли Симонов с Ефимом. Тоже, видать, поленились по улице обходить. Подошли, присели. Ефим выглядел невозмутимо, а у Симонова, напротив, на физиономии явственно читалось любопытство, хотя, если принять во внимание возраст приятелей, все должно было обстоять ровно наоборот. «Привет, Ефим», — поздоровалась девушка. Шведу показалось, что она сделала это нарочито небрежно, даже не взглянув на Ефима. Швед с интересом воззрился на приятеля. Нетрудно было догадаться, что Фима мучительно пытается вспомнить имя девушки и не может. Наконец он сдался и обратился к магии. Быстро и ловко пошарил в собственной пассивной памяти. В обиходе заклинание называлось «Записнуха». «Привет, Марго!»
«Марго, значит», — отметил швед машинально. «Времена изменились», — буднично сообщила девушка. «Мне разонравилось имя Марго, теперь меня зовут Рита».
«Ну, тогда здравствуй, Рита», — пожал плечами Ефим. «А мы тебя знаем», — неожиданно встрял Симонов. «Ты вчера от нас в троллейбусе пряталась».
Марго, то есть Рита, на Симонова лишь покосилась, а затем в упор посмотрела на шведа. «Ну что, убедился? Мы действительно знакомы».
«Убедился», — швед решил не юлить.
«С людьми, которые не врут, всегда приятнее иметь дело. Тут к Ефиму и Симонову сунулся официант с меню, и Ефим тыльной стороной ладони отстранил протянутую книжицу и обратился к шведу. «Я еще нужен, шеф!» Обращался он сухо и официально. «А что, у тебя дела?»
«У меня всегда дела».
«Занимайся», — вздохнул швед. Ефим тотчас встал и направился к выходу. Официант вопросительно таращился на Симонова, этот, разумеется, никуда уходить не собирался, и без колебаний потребовал 2 по 100 и коктейль для дамы. Официант с облегчением упорхнул к бару.
«Я не буду», — предупредил швед.
«Я тоже», — присоединилась к нему Рита. Симонов сразу поскучнел. Его следовало немедленно отвлечь, иначе примется конючить, поэтому швед моментально изобрел вопрос.
«Игорь, а куда Бермас делся? С этим, как его, Ренатом?»
«Да они еще на Подоле откололись», — сообщил Симонов. «Мы с Ефимом приехали, как ты велел, и ждали, ну, выпили немного».
«Кто б сомневался», — фыркнул швед.
Симонова нужно было спровадить, но это выглядело бы так, будто швед пытается Риту склеить, хотя на самом деле ему нужна была только информация о доме на Мельникова и его обитателях. И тогда швед решился.
«В конце концов, маг я или не маг? Второго, между прочим, уровня, пусть и со временным прогибом. Шеф дневного дозора, ведущий расследование, да еще под наблюдением Инквизиции Светлых. Мне действительно нужно это воздействие, и катитесь вы все со своими разрешениями».
Он щелкнул пальцами, и Рита застыла. Как механическая кукла, у которой закончился завод. Второй щелчок, и Рита повернулась лицом к шведу. Глаза ее стали пустыми, лицо неподвижным, а память открытой и податливой. Следующие несколько секунд швед считал оттуда все, что его интересовало. И даже несколько больше, потому что воспоминания — не домик из костяшек домино. Ткни и рассыплется, а там уж выбирай нужную. Воспоминания переплетены, наложены друг на друга, связаны в цепочки, которые, в свою очередь, свиваются в тугие клубки. Берешь что-либо одно, неизбежно вытянешь попутно еще что-нибудь. В главном Рита не врала. Некто Денис действительно задолжал ей денег. Неожиданно много, аж 12 тысяч евро. Рита действительно за ним следила и действительно отметила странность обитателей дома номер 8 Помельникова, как разодетых в пестрое хозяев, так и похожих на Дениса обдолбанных. Интереснее другое. Денис, к удивлению шведа, оказался тем самым парнем, который жил в съемной квартире на улице Зодчих, и чья подруга недавно обращалась к шведу. Подругу, к слову сказать, звали Леной, и Рита ее, опять же, знала, но особой дружбы с ней не водила. О связи Дениса и Лены она не подозревала. И еще одно. Беседку на крыше дома у остановки, напротив Мельникова, 8, Рита тоже отметила и полагала ее неотъемлемой частью тамошних странностей, но смолчала о ней намеренно. Только вот из каких соображений швед разобраться не смог. Для этого следовало копать глубже, а он и так влез на территорию, где умел сравнительно мало. В чужую память он вообще вторгался впервые в жизни, если не считать основательно уже подзабытых практических занятий в школе магов. А с Ефимом Риту связывали давние и очень запутанные отношения, разбираться в которых швед счел излишним. Он еще раз щелкнул пальцами, отпуская Риту, и лицо ее вновь стало живым, а не каменным, и глаза прояснились. Девушка шевельнулась, несколько раз моргнула и неловко звякнула вилкой о фарфор. Потом взглянула на шведа.
«Ты колдовал, да?»
Швед молча смотрел на нее, даже Симонов притих и не встревал. «Не заснул же я за столом?» — сказала Рита, закипая. «Все вы, блин, одинаковые маги хреновы!» Она резко встала, грохнув креслом. За дальним столиком обернулись. Официант, как раз одолевший половину пути от бара до их столика, запнулся, но сразу же опомнился и повлек поднос с напитками дальше. Рита, швырнув на стол бордовую салфетку, стремительно, практически бегом направилась к выходу. Благо, дом на Мельникова, 8, приучил ее носить кроссовки. Швед быстро прикинул, останавливать ее или нет. Пока прикидывал, Рита оказалась у самых дверей. Но именно в этот момент швед решил, что нет смысла ее задерживать. Пусть себе идет. Единственное, что швед сделал, это наспех прицепил к ней метку, эдакий магический маячок, который несколько дней будет исправно сообщать, где он находится. Будет нужна, найдут по маячку, а не понадобится, через недельку маячок сам собой развеется, причем девушка даже ничего не почувствует и не заподозрит. Официант, как ни в чем не бывало, переставлял посуду с подноса на стол, в том числе и коктейль, предназначавшийся для Риты.
«Почему ты дал ей уйти?» — спросил Симонов,
когда официант закончил и удалился. Швед неопределенно передернул плечами. Облечь собственные нестройные мысли в слова в данный момент он затруднялся. «Да фиг с ней», — вздохнул он в итоге. «Пока надо переварить все, что происходило за последнее время. У меня уже голова пухнет. Знаешь, правильно ты сделал, что водки заказал. Давай махнем. Только без продолжения, сразу предупреждаю». Симонов и этому был вполне рад. Немедленно потянулся чокаться. В этом был он весь лентяй, сибарит и пьяница, зато свой. Швед едва успел закусить, как в ресторан вошли трое посетителей, все тройные и все трое инквизиторы. У Симонова смешно вытянулось лицо, швед просто стал мрачным. События следовали одно за другим, не желая дать хотя бы немного времени на передышку. Возглавлял троицу совиная голова, одетый, что странно, в цивильный светлый костюм и сетчатую шляпу. Двое других, необычайно рослые и широкоплечие, не изменили обычным серым балахоном и оба несли по мощной сфере невнимания. Они однозначно выглядели как охрана, хотя такому зубру, как совиная голова, охрана вряд ли требовалась. Приблизились. Охранники остались стоять в двух шагах от стола. Совиная голова присел на место Риты и брезгливо отодвинул в сторону тарелку с остатками медальонов. От бара чуть ли не бегом кинулся на помощь официант с подносом. Совиная голова терпеливо дождался, пока он приберет на столе и отойдет подальше, потом вынул откуда-то, шведу показалось просто из воздуха, небольшую шкатулку, окутанную первоклассной магической защитой. Вторым движением инквизитор откинул крышку и застыл в ожидании. На шведа он ни разу не взглянул. Что ж, подумал швед без особого сожаления, намек более чем прозрачный. Он вынул из кармана найденный на чердаке фонарик-зажигалку чужих магов и аккуратно положил его в шкатулку. Совиная голова тотчас закрыл крышку и убрал шкатулку, на первый взгляд, просто под стол.
«Молодец!» Буркнул он шведу. «Я боялся, что ты упрёшься и придётся надавать тебе по ушам. Но ты умнее, чем я думал, зачтётся. Не переживай».
Совиная голова встал. Шкатулки у него в руках уже не было. Ушли инквизиторы тем же манером, каким и появились. По-человечески. Через двери.
«Что это было?»
Прошептал заинтригованный Симонов, когда они скрылись.
«Артефакт?»
«Не знаю», — честно признался швед. «Какая-то запчасть. Около дома на Мельникова нашел». Откуда вылезла неожиданная словечко «запчасть», из каких глубин подсознания, он не подозревал.
«Надо же, великий инквизитор собственной персоной!» — вздохнул Симонов. «Слушай, швед, ты реально становишься крутым дядькой. То москвичи к тебе на пару слов заезжают, то инквизиторы. Скоро к тебе без стука и не войдешь, а?»
Швед в ответ только фыркнул. Зажигалки ему не было жалко. Во-первых, швед просто не знал, что с ней делать. Во-вторых, эта вещица, скорее всего, в неопытных руках небезопасна, а руки шведа опытными мог бы назвать разве что какой-нибудь плохо осведомленный разглядяй вроде Симонова. Сам швед напрасными иллюзиями не тешился и был даже рад, что зажигалка теперь не его проблема. Он даже не успел придумать, что с ней делать дальше. А все уже разрешилось само собой. Если бы не визит совиной головы, швед, скорее всего, позвонил бы в Москву и попытался сдать артефакт чужих магов Завулону или Юрию. Но инквизиторы, без сомнения, интересовались такими вещицами не меньше, а кроме того, совиная голова стал известным собирателем артефактов и редко что-либо упускал из своих цепких рук.
«Я думаю», — со значением произнес Симонов, — «еще по 100 сейчас просто напрашивается».
«Черт с тобой, давай», — выдохнул швед. Симонов с готовностью махнул официанту, официант с не меньшей готовностью поспешил к их столику. Ефим вернулся часа через два. К этому моменту швед с Симоновым как раз решили уходить из ресторана наверх. В смысле, алкоголя Симонов своего добился вполне, поэтому в квартире немедленно свалился спать. А швед с Ефимом решили еще посидеть на кухне, но в итоге получилось, что они не столько пили, сколько разговаривали. Особенно в этом нуждался швед. Слишком много всего произошло за последние дни. А любой разговор, как известно, наводит на дельные мысли. Поэтому швед не стал откладывать разговор на потом, начал почти сразу.
«Ты куда ходил-то?» — поинтересовался он, шаря в холодильнике.
«Да так», — признался Ефим неохотно. «Если честно, я ходил не столько куда, сколько откуда». «А еще честнее, от кого?» — предположил швед, не сомневаясь в ответе.
«Таки да», — подтвердил Ефим. Выглядел он грустным.
«Кажется, — подумал швед, — ему надо выговориться». Он поставил на стол бутылку водки, блюдо со всякими нарезками и второе с разносолами, и сел на диванчик. Ефим лениво потянулся за рюмками.
«Бохемия!» — задумчиво прочел он этикетку на одной из них и протяжно вздохнул.
«Откуда ты ее знаешь-то?» — поинтересовался швед, имея в виду, естественно, не рюмку, а Риту.
«Из Виктории. Откуда ж еще? Ее лайк привел как-то. Ну и ты же знаешь лайка». Уже через неделю он больше интересовался теми, кого привел сегодня, а не неделю назад. А девочка запала, но, как я понял, не на лайка, а на компашку, сам ведь понимаешь, как тогда было.
«Хорошо было», — подтвердил швед с непременным ностальгическим вздохом.
«Я даже реально думал в Киев насовсем перебираться, а в Николаев только на лето наезжать, к сезону».
«Ну вот», — продолжал Ефим, — «как-то так в итоге получилось, что мы стали вместе. Сначала хорошо было, эйфория такая нахлынула щенячья, жил, понимаешь, ни о чем не думал, радовался, ну а дальше, как водится, начал помалу трезветь и в конце концов осознал, что на самом деле не я ей нужен». Ефим замолчал.
«А кто?»
«Никто», — поправил Ефим, — «а что? Она вознамерилась стать иной. Знаешь, ведь много кто из людей в Виктории знал больше, чем полагалось. Вспомни хоть Серегу или Григорыча. Ну и послал я ее в итоге и правильно сделал. Потому что она потом последовательно окучивала Плакуна, Тоху, Палатникова и даже Юльку Рыжую. А потом Виктория внезапно накрылась. Народ расползся кто куда. Звонила за эти годы пару раз, но я сначала трубку не снимал, а потом ее вовсе номер сменил. На лайв перешел».
«Да», — философски протянул швед. «Люди новые, история старая».
«Ничего, еще лет 20-30 и перестанем мы такое близко к сердцу воспринимать, как лайк». Ефим помолчал, потом махнул рукой.
«Ладно, не обращай внимания. Внутри еще что-то ёкает, но мозгами я ситуацию перерос. Лучше расскажи, что там у вас с этим домом, чтобы ему крышу сорвало».
«А что ты знаешь, чтобы не повторяться, на всякий случай», — уточнил швед. Ефим секунду подумал и, как это он всегда делал, максимально четко и сжато изложил. «Не знаю, как в других местах, но в Киеве дозоры Инквизиции периодически сталкиваются с непонятными магами, ни иными и ни людьми. Маги эти периодически убивают людей и лишают их жизненной силы. Ну, вроде того случая на Героев Днепра. Кажется, им нужна не только жизненная сила, но и трупы убитых людей тоже. Кто они и откуда, я не в курсе. Но у меня такое впечатление, что высшие маги Инквизиции это в общих чертах представляют, однако информацию до поры придерживают. Последние пару лет чужаки в очередной раз объявились, и была затеяна операция по их выявлению. Твоя миссия в Киеве, швед, — часть этой операции, и, полагаю, ты уже догадался о своей роли в ней».
«От меня это не особо и скрывают, как выяснилось», — пробурчал швед. «Прямо сразу назвали живцом».
«Ну вот видишь, только ты сильно спутал планы, причем всем сразу, и Светлым, и Инквизиции, и даже москалям нашим ненаглядным во главе с Завулоном. Для начала Тимур и его желторотая команда, то бишь ты, живец, и мы, киевский молодняк, сходу и без разбега вычислила гнездо чужих магов, а наши доблестные суперы всех мастей бились над этим же долго, да все безрезультатно. Поневоле взревнуешь к желторотикам.
Потом ты, опять же, без раскачки, сунулся в это гнездо и сумел оттуда уйти, хотя начальство намеревалось все это обставить совсем иначе. И, насколько я знаю, возвращение твое нифига не планировалось. Ну и третье. Когда чужаки решили отступить, и вся высокопоставленная братья в очередной раз признала себя сидящими у разбитого корыта, ты опять всех обскакал и что-то там такое добыл, отчего совиная голова сорвался прямиком с некоего намеренно важного ритуала экстренными воротцами аж из самого стального града всея Швейцарии Берна. Вот, пожалуй, и все, что мне известно, если вкратце. Швед покачал головой. «Когда ты все успеваешь? Вроде ж бюрократией занят, а разнюхал поболее моего». «Привычка», — буркнул Ефим. «Ну и плюс дельные источники информации». «Может, чего нам делать дальше, ты тоже знаешь, а?» — спросил швед, не без тайной надежды. «А то я, честно говоря, пришиблен, да и жить, веришь ли, охота. Причем вовсе не в роли живца или еще какой, мать ее, наживки». «Знать не знаю», — ответил Ефим задумчиво. «Но покумекать можно. Мозги точно не усохнут. Давай-ка дернем по одной и займемся». «Меня аналитики наши здорово поднатаскали в свое время, а я, если чему научился, уже это не забываю». Только сейчас швед наконец-то свинтил крышечку с бутылки и наполнил рюмки. «Ну, за успешный мозговой штурм», — произнес Ефим и, дежурно поморщившись, заглотил 100 грамм. «За него», — вздохнул швед, присоединяясь. «Вот же ж», — подумал он, закусывая, — «сиди теперь, паре извилины». И во имя чего? Чтобы свои же не сожрали, будь они неладны, эти высокие посты. В ближней комнате беззаботно храпел Симонов. И швед ему невольно позавидовал. Блажен несведущий, сон его крепок. «Ну что?» — начал Ефим. «Давай по порядку. Сначала обрисуем общую ситуацию и поведение главных действующих лиц». «Давай», — кивнул швед. «Пункт первый. В Киеве, да и не только в Киеве, завершалась спокойная фаза сосуществования дозоров. Кто-то или что-то методично выдавливает из игры высших темных магов и ведьм. Когда высших в строю не остается, светлые немедленно громят дневной дозор, причем инквизиция и не думает им мешать. Говорят, что-то подобное происходило в конце 40-х. Жаль, Симонов спит. Он мог бы рассказать». Довольно скоро после этого по городу прокатывается волна убийств, на которые и намекал Бермас. Одно из последних ты застал, героев Днепра, вспомни. Светлые оказываются в щекотливой ситуации. Они понимают, что виноваты не темные, но спросить все равно хотели бы с нас. Однако дневного дозора нет, с кого спрашивать? Да еще инквизиция, небось, попинывает, что, мол, там у вас за бардак, давайте разбирайтесь. Тем более, что инквизиторы и сами, как я понял, были бы не прочь выяснить, кто и как творит подобные необъяснимые в рамках привычной магии художества. «Точно», — подтвердил швед. Совиная голова обмолвился. Ни разу, говорит, не получилось захватить кого-нибудь из этих чужих, и ни единый их артефакт инквизиции не достался до сегодняшнего вечера. А вот чужаки, он сказал, кого-то из наших такие захватывали, но не знаю, кого и когда. «Ну, вот видишь, дальше все прозрачно. Инквизиции светлые просто решают восстановить в Киеве дневной дозор и свалить на него расследование, надеясь, что новый шеф рьяно возьмется за дело и неизбежно как-то соприкоснется с чужаками. Выбор пал на тебя. Почему? Объяснять? Было бы интересно». «Элементарно. Светлым и европейцам не нужен сильный темный в Киеве. Вдруг у него да получится захватить чужака или их артефакт. Будь на твоем месте лайк, замаялся бы совиная голова эту самую запчасть из него вытрясать. И потом, на лайка, Ларису Наримановну или, допустим, того же Ираклия, не больно-то надавишь в плане расследования, а на тебя, гаркни, ты и побежал. Уж извини». «Извиняю», — вздохнул швед, — «так оно и есть, фигли». «Ну вот, и тут из своих морей приплываешь ты». «Идеальная фигура, вроде как долго отсутствовал, стало быть, не в курсе момента, а это для светлых и инквизиции важно. Легче давить. Иногородний, но не настолько, чтобы спутать сырец с воскресенкой. Не супер, но и не шелупонь. Под второй уровень самое то. И главное, что светлые
что Инквизиция. Уже видели тебя в деле. Хотя бы в том же Питере или потом в Одессе и примерно представляют, чего от тебя ожидать. Честное слово, я не могу припомнить кого-нибудь еще из украинских иных, кто настолько удачно подходил бы на роль реаниматора дозора и одновременно, как ты сам сказал, живца для чужаков.
Понятно. Поехали дальше.
Поехали. Ты впрягся, фон Киссель потирает ручонки, сейчас, мол, начнется. И тут шарах! Ты со своими подручными, такого же невысокого калибра, кстати, за считанные дни выходите на логово чужаков, хотя с виду вроде бы полностью поглощены покупкой офиса и оформлением документов. Не успевают светлые с Инквизиции осознать, что же теперь с этим логовом делать. Как и мать чужаков. Как желторотый провинциал сумел сделать то, чего не смогли они сами. И тут шарах два! Пока они там лихорадочно соображают и строят планы, ты просто берешь и входишь в означенное логово, а потом еще и уходишь оттуда живым и практически невредимым, хотя это, надо полагать, та еще задачка. Потом наступает ход чужаков, они вламываются к нам в запасник, возможно, предпринимают еще какие-то неизвестные нам, но известные светлым и особенно Инквизиции шаги, собирают вещички и сваливают. Не ввязываются в драку или позиционную игру, чего от них ожидают, а банально сваливают. То есть получается, ты, живец, жертвенная пешка, на деле разгоняешь с вражеской стороны доски все фигуры до единой.
Это, положим, еще неизвестно, все ли, с сомнением произнес швед.
Ладно, будем считать почти все, а теперь прикинь, что о тебе можно в этом случае подумать. Светлые в прострации. Инквизиция срочно созывает Бернский конклав.
Чего? Удивился швед. Конклав из-за меня?
Ты не нагнетаешь, а, Фима?
Созывает, созывает!
С ехицей парировал Ефим. Откуда, ты думаешь, совиная голова с шкатулкой прискакал?
Погоди, погоди. Швед погладил короткий ежик на макушке. Ты же не видел шкатулку? Ты к тому моменту уже ушел.
Мне... Барон рассказал.
Какой барон?
Вампир. Он за угловым столиком в кабаке сидел. Собственно, он там постоянно торчит с какими-то тетками.
И верно. Швед видел в ресторане вампира, и даже вроде бы не единожды. Когда шел на встречу с первой девушкой, точно видел. А вот когда привел Риту, не обратил внимания. За столиками было довольно много народу, особенно за угловыми и теми, что у стеночек. А они с Ритой нарочито сели по центру.
«И о шкатулке, кстати», — продолжил вещать Ефим. «В качестве завершающего штришка ты таки добываешь чужой артефакт, хотя сам совиная голова был убежден, что в логове чужаков ловить нечего, иначе он оттуда просто так не ушел бы, все бы велел обшарить и перетрясти. В результате совиная голова под охраной элиты инквизиторского боевого корпуса спешит в Киев за артефактом».
«Какой еще элиты?» Возмущенно заорал швед, аж Симонов храпеть перестал.
«Ты о чем?»
Ефим фыркнул и уточнил.
«Двух жлобов рядом с совиной головой видел?»
«Ну, были двое, реально здоровые».
«На улице я засек еще шестерых, и засек я, зуб даю, не всех». «Но зачем?» — изумился швед уже потише. «А затем!» — хмыкнул очень довольный собой Ефим. Что к этому моменту Инквизиция окончательно уверилась, что имея дело вовсе не с простоватым провинциалом, шведом, а с кем-то очень сильным, умным и хитрым. Возможно, даже с чужаком. Швед, не в силах поверить, покачал головой.
«Ну ты, Фима, конспиролог, ну наворотил!
Погоди, погоди, десерт впереди!»
Когда совиная голова явился, он, по-моему, был уверен, что свалки... не избежать, и что просто так ты артефакты мне отдашь. Но ты снова путаешь им все карты, отдаешь, не пикнув, и вроде бы даже с облегчением.
Ручаюсь, у совиной головы очередной когнитивный диссонанс приключился. Ты ведешь себя сообразно заявленному уровню, но добиваешься того, чего в течение длительного времени не могут добиться суперы. Какие, как ты думаешь, он сделает из этого выводы? Да и не только он.
Швед насупился.
«Да хрен его знает», — признался он и предположил.
«Наверное, решит, что я продолжаю хитрить и станет ломать голову, что же за игру я веду. Но это если он действительно подозревает во мне какого-нибудь монстра.
Он обязан подозревать, дружище. Потому совиная голова и стал одной из главных гадюк во всемирном серпентарии. И фон Киссель обязан, и даже Завулон, наш ненаглядный, тоже обязан. Потому что не бывает такой везухи, как у тебя, на ровном месте. Уж этот-то супер и представляет себе абсолютно точно.
Но мне правда все само на голову свалилось, мрачно заявил швед. Началось все со звонка одной девицы, потом мы дом вычислили, потом туда пошли, потом я неподалеку артефакт нашел и вторую девицу встретил, только она, собственно, ничего нового и не рассказала, так что можно ее и не считать.
Ефим ухмыльнулся.
Еще не вечер. Зачем-то же она тебе встретилась?
Швед замолчал. Рассказывал Ефим красиво, не отнимешь, но больно уж все выглядело ненатурально, что ли. В принципе, светлые и инквизиция действительно могли усомниться на его счет, не морочит ли им голову, но принимать шведа за какого-то, прости, тьма Джеймса Бонда — это явный перебор. А с другой стороны, ну откуда ему такая нереальная пруха с этими чужаками? Так он у Ефима и спросил. Откуда, мол, такая пруха, если швед никакой не супер? Кто его ведет от удачи к удаче? На ответ, откровенно говоря, швед не надеялся. Спрашивал так, риторически. Но Ефим нежданно-негаданно ответил. Есть у меня одна версия, кто тебя ведет. Но честно предупреждаю, сие нуждается в проверке, потому что выглядит... странно.
Швед мрачно уставился на приятеля, мысленно перебирая кандидатов в поводыри. И уже практически остановился на Аркадии Семеновиче Бермасе. Однако Ефиму удалось ошарашить его еще разок.
«А ведет тебя, друже!» — наконец соизволил высказаться Ефим.
«Маленькая девочка-пророк. Маришка Рублева».